Глава третья. Какая йога и почему? Противоречивым словом ты как бы вводишь в заблуждение мое сознание. Скажи мне достоверно одно то, чем я достигну блага. Бхагавад-гита. 19 октября 1989 года произошло событие, которого энтузиасты йоги в Советском Союзе ждали много лет. В одном из залов высотки МГУ открылась первая всесоюзная научно-практическая конференция под названием «Йога. Проблема оздоровления и самосовершенствования человека». На ней присутствовали более 600 делегатов от всех союзных республик. Среди множества свадебных генералов президиума прямое отношение к судьбам йоги в СССР имели двое – профессор философии Василий Васильевич Бродов и первый секретарь посольства Индии в СССР господин Гангули. Продлилось мероприятие 3 дня и освещено было, хотя и скупо, средствами массовой информации. Советских участников конференции представляли исключительно энтузиасты и любители – поскольку официальный запрет на йогу был снят лишь полгода назад. Тем не менее, уже полным ходом раскручивался неизвестно откуда возникший научно-производственный центр нетрадиционных методов оздоровления при Госкомспорте, где йога, специалистов по которой в стране по определению не могло быть, волшебным образом оказалась в спектре платных услуг. В обойме небольшого числа зарубежных гостей царственным обликом выделялся Гуруджи Айенгар, прибывший в Москву со своими секретарями Махидой и Фае Камбирия. Айенгар выглядел харизматически и произвел неизгладимое впечатление на публику, особенно своим показательным шоу. Кстати, только ему разрешено было тогда проведение массовых занятий в спорткомплексе 2-го медицинского института. Сложилось так, что в их процессе Айенгар положил на меня глаз и после конференции даже удостоил визитом нашу квартиру на Ленинском проспекте. Когда я показал ему мощный том в самодельном переплете, объяснив, что это перевод его книги, по которой мы начинали заниматься в смутные времена запрета на йогу в СССР, он был так поражен, что попросил подарить ему это для музея Института Рамамани Айенгар в Пуне. Те, кто бывал там, говорят, что фолиант до сих пор занимает одно из центральных мест в экспозиции, а тогда, в 1989-м, Айенгар написал на обложке подаренного мне англоязычного издания своей книги «Желаю вам иметь собственный ашрам». Отметая необоснованные слухи о том, что я когда-либо считал Айенгара своим гуру, кратко опишу эволюцию своих взаимоотношений с его йогой, в кавычках. В 1971 году мы, трое друзей, Борис Глебович Юганов, Игорь Борисович Шуб и я, студенты 2-го курса Симферопольского филиала Севастопольского приборостроительного института, начали самостоятельные занятия по айенгаровской йога-дипике. Логично поданный материал, предисловие известного музыканта, безоговорочное признание на Западе – все это до сих пор создает для дилетантов иллюзию аутентичности данного стиля, в кавычках, с индийской йогой как таковой. Книга адресована широкой публике и побуждает читателя безоговорочно верить в то, что Айенгар – самый что ни на есть настоящий йог. Неискушенных людей акробатика дипики поражает. Впрямую там не сказано, но подразумевается, что именно в процессе освоения йоги автор развил феноменальную гибкость и создал затем руководство для тех, кто желает достичь аналогичного результата. Те, в чьи руки попала эта книга, тем более в СССР, понятия не имели о природной гипермобильности Айенгара, а также о том, кто его учил и чему. Эти нюансы всплыли через десятилетия, породив множество вопросов, которые до сих пор не сняты. Отсылка к исполнению асан Айенгаром в качестве наглядного материала, а также использование фрагментов интервью и выступлений обусловлены всего лишь доступностью переводов его книг в России и русскоязычном интернете. Кроме того, сам гуру и его полпреды часто произносят умные слова, на которые не грех и сослаться. Но то, что они говорят и чему реально учат людей, выражаясь по-одесски, две большие разницы. За годы самостоятельной практики и контактов с уймой народа, начинавшего знакомство с йогой по прояснению, я не встретил ни одного человека с рядовыми физическими данными, который развил гибкость, хотя бы примерно равную айенгаровской, и получил от этого хоть какую-нибудь пользу. Но дело даже не в этом, ибо способность наработать каучук к йоге отношения не имеет. Я до сих пор испытываю досаду, вспоминая время, убитое на бесплодные попытки занятий по этому руководству, которое на первый взгляд казалось великолепным. С другой стороны, отрицательный опыт весьма ценен, когда из него сделаны правильные выводы. Достаточно быстро я понял, что прояснение – информация не только бесполезная, но и заведомо ложная. Но отчаянно не хотелось верить этому. Где-то в глубине души оставалась надежда, что, быть может, в Пуне у Айенгара все иначе. Это на прогнившем и меркантильном Западе его подход исказили нерадивые ученики и последователи. Возможно, Дипика повторяет историю Свами Шивананды, книги которого в изобилии появились после его смерти. Но ведь Айенгар жив и здравствует, вряд ли кто-то осмелится публиковать что-то от его имени и без его ведома. Лишь после конференции, когда я увидел Айенгара, ощутил на себе стиль его преподавания, пообщался лично, отпали все сомнения. Его подход в корне противоречит йоге Патанджали. Массу разного можно найти в Light on Yoga. Подробнейшие введения, комплексы асан, расписанные поминутно, рекомендации к их использованию при болезнях, словарь терминов, и только одного там нет – текста первоисточника. Сутры с комментариями вьясы весьма скромны по объему, зато люди получили бы шанс разобраться самостоятельно, сравнив подход Айенгара с классикой Патанджали. Но тогда Айенгар оказался бы в крайне щекотливой ситуации, а такой поворот его и создателей бренда никак не устраивал. Имидж великого, пусть даже только для Запада, гуру, все же заставил его прокомментировать сутры. Но лучше бы он этого не делал. Книга эта, Light on the Yoga Sutras of Patanjali, была издана также в 1968 году. Вот фрагмент аннотации к русскому переводу, изданному в Иркутске в 2005 году. Шри БКС Айенгар, один из самых известных в 20 веке учителей йоги, основатель популярнейшего на Западе одноименного стиля айенгар-йоги, написал несколько бестселлеров, способствующих продвижению великого искусства йоги по миру. Осмелиться написать комментарии к такому тексту может себе позволить только настоящий мастер, знаток йоги, каким и является Гуруджи БКС Айенгар. Внимательного читателя пассаж этот озадачит сразу. Автору его, Михайловой, хватило ума не идентифицировать «стиль» в кавычках Айенгара с йогой Патанджали. Однако она утверждает, что основатель данного «стиля» в кавычках создает книги, якобы способствующие продвижению искусства изначальной йоги. Но каким, интересно, образом Айенгар может способствовать такому продвижению, распространяя по миру стиль собственный? При всем том, апологеты айенгар-йоги всегда и везде подчеркивают свою неизменную лояльность Патанджали, хотя, когда доходит до дела, от пиетета ничего не остается. Статью «Краткий анализ книги Айенгара. Комментарии к йога-сутрам Патанджали» можно найти в библиотеке сайта realyoga.ru в разделе «Книги и статьи» Виктора Бойко. Возникает вопрос, с какой целью комментировать то, чему не следуешь сам? Ответ однозначный. Айенгар рекламирует йогу имени себя, позиционируясь при этом как хранитель и продолжатель йоги Патанджали. Лицемерие, однако, свойственное в полной мере Ипатабхи Джойсу, автору еще одного «стиля», в кавычках, поразившего богему США и Европы, подобно чуме. Но самое интересное в том, что всех этот маразм устраивает. Армия инструкторов корпорации «Айенгар-йога» трудится на благо владельцев, пребывая в перманентном энтузиазме. Владельцы цветут и пахнут. Обманутые, разочарованные и покалеченные ученики молча отползают в сторону. Все это наводит на грустную мысль о лохотроне всемирного масштаба, неумолимом наступлении эры суррогатов и подделок. Верно заметил эксперт сайта realyoga.ru Матсия. Критерием в йоге Айенгара однозначно является возникновение отношений гуру-ученик. Это сердце системы. Сам он, безусловно, гуру, учитель у него был, несомненно, гуру, и учителя его учителя тоже. А то, что не все ученики становятся гурами, так этого и не требуется. Вечные, в кавычках, ученики – неотъемлемая часть системы. Они должны быть и должны класть все свои силы, а предпочтительнее всю жизнь, на алтарь этого механизма. В этом, собственно, его величие. Из чего бы это Айенгар стал что-то менять в таком хорошо отработанном устройстве? Это вы тут со своим гуманизмом и общечеловеческими ценностями чего-то хотите. А когда все это было придумано, в Индии никакого гуманизма не было. Айенгар делает то, что делал его учитель, и так, как его учили. И это работает. Он гуру, и у него есть ученики так же, как это было с его учителем. А то, что в современном мире это фактически стало бизнесом, так бизнес и есть манифестация такого рода отношений. Стиль Айенгара – классический пример того, как ложная информация, искусно сшитая информационная оболочка, паразитирует на социуме, используя в качестве нервной ткани совокупность даже не людей, а их поступков. Хорошо прописанные поведенческие скрипты – модифицируют действия индивидов, подчиняя их жестко заданной логике. Человек, уверовавший в Дипику, делает все для реализации предлагаемого там сюжета пятилетнего курса, невзирая ни на какие последствия. Это следование навязанному извне паттерну, а не своей собственной природе. Поэтому перед тем, как идти на занятия в русле айенгаровского либо очередного заманчивого стиля, в кавычках, лично я бы последовал совету Ларош-Фуко. Прежде чем чего-то желать, отыщи человека, у которого это уже есть, и узнай, счастлив ли он. Прояснив ситуацию с Айенгаром, вторая волна фальсификации, обратимся к волне третьей. С наиболее известным ее представителем Андреем Сидерским я знаком больше 20 лет. Когда-то мы встречались, бывали друг у друга в гостях, однажды провели совместный семинар в Крыму, 1998 год, Щелкино. Но жизнь развела потом в разные стороны. Круг людей, которые так или иначе посвятили себя теме йоги, достаточно узок. Все это время Сидерский пребывает на гребне поднятой собой же волны пиара, и к настоящему времени информация о нем и его стиле, в кавычках, накопилось в количестве, вполне достаточном для непредвзятых выводов. Как утверждает Википедия, в детстве у Сидерского были большие проблемы со здоровьем, но благодаря длительным занятиям лечебной физкультурой с элементами йоги, там он, видимо, о ней и узнал, а потом и спортивным плаванием он от проблем этих избавился. Затем, когда выяснилось, что организм его обладает уникальным потенциалом развития гибкости, Сидерский оставил плавание, где особых успехов не достиг, и переключился на перспективную экзотику. В то время идеологические запреты стремительно выдыхались и таяли, закрытая ранее информация становилась общедоступной, и народ в массовом порядке подсел на два хита – учение Дона Хуана и йогу. Первое издание книг Кастанедовского цикла было выпущено в 1992 году, а затем повторено в 1993, 1995 годах Киевской Софии, и обозначены там были два переводчика – Добровольский и Сидерский. В последнем переиздании 2010 года к этим двум персонажам добавилась Инна Старых, поэтому одна из легенд о Сиде как о единственном и гениальном переводчике Кастанеды несостоятельна. В 1996 году вышла в свет «Йога восьми кругов», в 1997 году – «Третье открытие силы». А в 1993 я видел предтечу кругов – большой светло-серый глянцевый плакат, на котором горизонтальными рядами были запечатлены будущие сеты и поразительная гибкость их демонстратора. Сидерский тогда и подарил мне данное произведение искусства – помнится, это было на его семинаре в Алуште. Видимо, к плакату подтянули и теорию, которая потом на протяжении многих лет без конца перекраивалась, подгоняясь под текущий момент для сохранения интереса к учению в кавычках и личности йога-тичера в кавычках. С самого начала Сидерский подобрал себе команду грамотных спецов по раскрутке. Помню, когда о нем зашла речь на очередном томском семинаре, один из его участников, весьма успешный бизнесмен, сказал: «Не будьте наивными, Сидерский – это не человек, это проект». Обратимся теперь к личности, которой Сидерский многим обязан, особенно на старте своей карьеры. История антрополога и писателя Кастанеды глубоко трагична, недаром сказано: нельзя изобретать и выдумывать что угодно, поскольку это с опасностью написать ложь. А ложь в литературе даже опаснее, чем в жизни. Габриэль Гарсиа Маркес. «Поэзия и трезвость фантазии». Статья в литературной газете за 1982 год. Если бы Кастанеда вовремя обуздал болезненные свои амбиции, его романы, мне кажется, вошли бы в обойму шедевров мировой фантастики наряду с произведениями Сапковского и Желязны. Где и как перешел он грань, за которой произведение искусства превратилось в дезинформацию? Возьмем графа Монте-Кристо, любимого читателями многих поколений. Что надо было сделать Александру Дюма для превращения в Кастанеду своей эпохи? Да всего лишь прибавить к тексту романа следующее. Когда Дантес нашел сокровище аббата, он одну часть их оттуда вывез, а другую на этом острове перепрятал, так за ней и не вернувшись. Я нашел кое-что для себя, но там осталось еще много. Могу рассказать, как туда добраться. Слова «я нашел и могу рассказать, как» и есть тот самый водораздел между допустимым и недопустимым. Карлос Цезарь Сальвадор Арана сулил своим апологетам множество чудес, а также бессмертие, приманку мощную, тем более при наличии классного психоэмоционального антуража, которым отличались его тексты. Но вымысел нематериализуем, и когда Кастанеде пришлось предпринять действия реальные, началась катастрофа, которая привела к безвременной гибели и безупречного воина, и фанатичных его последователей. Если Кастанеда придумал цель, к которой надо якобы стремиться, то Сидерский такую цель показал, выдавая за йогу врожденный талант конторсии. Он превратил в приманку себя самого. Если блестящие описанные Кастанедой манипуляции по изменению сознания повторить невозможно в принципе, то акробатика Сидерского абсолютно невоспроизводима людьми с обычным уровнем гибкости. Однако он сделал вид, что об этом не догадывается, и взялся «учить», в кавычках, хотя и со множеством оговорок, дабы избежать ответственности, всех желающих тому, что мог свободно до поры вытворять со своим телом, утверждая, что это полезно и обладает неким высшим смыслом. «Делай, как я говорю», — девиз Кастанеды. «Делай, как я», — призыв Сидерского. Не обладая художественным талантом Кастанеды, он глушит критическое мышление своих поклонников за умью, примером которой является опус «Хатха-йога как технология интегрального тренинга». Любопытно, что стиль и наукообразность опуса поразительно совпадают с текстами Гробового, автора учения о всеобщем спасении и гармоничном развитии. Подведем итог этих двух судеб, хотя для одной из них он будет промежуточным. Вместо того, чтобы остаться в памяти современником мастером психологической фантастики, Кастанеда канул в небытие, погрязнув во лжи и причинив массу вреда тем, кто принял его всерьез. И вред этот далеко не исчерпан, поскольку эпопея с Доном Хуаном тиражируется снова и снова. Вместо того, чтобы честно сделать карьеру на манеже либо эстраде, Сидерский начал под маркой йоги распространять свою бессмысленную технологию «не пойми чего», в кавычках, которая до сих пор активно способствует подрыву здоровья тех, кто пытается следовать его учениям, в кавычках. Кастанеда создал теорию, которая не могла подтвердиться практикой. Сидерский создал личную акробатику, для обоснования которой нет и быть не может теории. Одаренности, тем более физической, научить невозможно. И тот, и другой заставляют верить своим обещаниям, но на самом деле людей морочат. С какой целью – понятно. Как правило, авантюристов, подобных Кастанеде, губит жесткая необходимость постоянно соответствовать своему образу. Она со временем становится для них убийственной. Когда-то постаревший и тяжело больной Гелеровский сказал своему секретарю: «Погляди на меня, Николай, а ведь еще не так давно казалось, что я крепче памятника Пушкину». Сидерский слишком долго обращался со своим телом наплевательски, сгибая его силой когда угодно, как угодно и сколько угодно, без защитного разогрева или разминки. Кроме того, он, как я понимаю, особо и не заботился о поддержании достигнутых однажды наивысших своих кондиций. И когда приходилось демонстрировать гибкость по максимуму несколько дней подряд, организм его этого не приветствовал. Помню, в первые дни щелкинского семинара Сид пожелтел, как лимон, и лишь через какое-то время этот странный цвет скрылся под крымским загаром. На мой вопрос по этому поводу, заданный в кругу семинаристов, ответил один из тех, кто постоянно бывал тогда на мероприятиях Сида. Здоровенный парень, бывший гимнаст. Да у него каждый раз такая ерунда поначалу, а потом проходит. Следовательно, когда Сидерский начинал регулярно грузить тело предельной гибкостью, оно это терпело, зато напоминали о себе внутренние органы, топология которых грубым образом нарушалась. Но органы ладно, а вот когда годами перегружен опорно-двигательный аппарат, в нем исподволь формируется слабое звено и происходит однажды первый срыв, а потом начинается травматическая отмашка по длительности и силе, пропорциональная беспределу, который человек допускал в отношении своего организма. И если Кастанеда, как говорят, отмучился, то не исключено, что для некоторых чистилище еще впереди. После взлета Сидерского на пик популярности из людской массы мгновенно отобрались супергибкие от природы мальчики, ставшие впоследствии «черниговской школой», в кавычках. Но явно уступая по фантазии и хватке киевлянам, все они достаточно быстро увяли, оставшись заурядными йога-тичерами, либо переквалифицировались в циркачей, гастролирующих со своей конторсией по кабакам Украины. Более хваткие стали более-менее успешными факирами-одиночками в стиле новосибирского маргинала Калабина, либо подвязающегося в Голливуде дагестанца Гусейн Гаджиева. Что обычно бывает с теми, кто пытается овладеть йогой восьми кругов, либо йогой 23? Да ничего полезного. Множество замученных этими убойными практиками энтузиастов обращается ко мне в разных концах страны. И чем больше у человека упертости и здоровья, тем хуже будет ему со временем. У кого-то первым делом сдает тело и начинаются травмы. Это наиболее частый исход. У других возникает сильнейший психоэмоциональный перегрев, либо и то, и другое сразу. При высокой природной гибкости относительно свободно осваивают начало йога-23 здоровые молодые люди, но каких-либо позитивных эффектов, кроме удовлетворенного самолюбия, от этого цирка не бывает. Короче говоря, все завиральные изыски Сидерского потребны только ему. Если б их не было, мир ничего бы не потерял, а многим, кто не столкнулся с ними, жилось бы гораздо комфортней. Некоторые говорят: а в чем криминал? Сид ведь не принуждает кого-либо заниматься его йогой, в кавычках. Люди сами это делают. И наркодилеры не заставляют глотать колеса колодца, либо нюхать, зато предоставляют такую возможность, соблазняя отравой слабые умы и несчастные души. Некоторые говорят: ничего не попишешь, время такое, оно вынуждает забыть о нравственности ради выживания. Время учит всех одинаково, но кто заставлял Сидерского становиться первым учеником? Я прекрасно помню его постоянную фишку на семинарах 90-х годов. Йог не должен быть бедным. Судя по всему, эта фраза и есть его жизненное кредо. Но не мое. Некоторые говорят: зачем вы выносите все эти дрязги на всеобщее обозрение? Ну, не согласны в чем-то лично вы с Сидом и Лаппой, но ведь делаете одно дело. Никогда не было и не будет для меня одним делом улучшение моего личного благополучия, основанное хотя бы на малейшем ухудшении чужого. И потому мое частное мнение, которое я никому не навязываю, по рассмотренному выше таково: все то, что предпринимает в отношении своей йоги, в кавычках, Андрей Владимирович, осуществляется им вполне сознательно, в здравом уме и твердой памяти, поэтому никакие отговорки и отмазки не аннулируют вред, который он приносит людям. За все это придется ответить рано или поздно, потому как лишь перед Богом в подлинности голой лежат деяния наши без прикрас. Шекспир. И больше мне об этом человеке, как и о ему подобных, добавить нечего. В 1991, через 2 года после конференции, 8 русским ученикам Лакшмана Кумара, первого преподавателя йоги при индийском посольстве, среди которых был и автор этих строк, в присутствии посла Индии в СССР Гонсалвеса, с большой помпой вручили сертификаты. И вскоре самые отчаянные из этих учеников – Роман Амелин, Борис Мартынов, Константин Данильченко и автор этих строк – основали первый на этот момент в СССР официальный центр «Классическая йога», прямым продолжением которого является школа сегодняшняя. Многих удивляет мой стойкий интерес к индийской экзотике. Мол, почему бы не продвигать что-то свое, исконное, русское? Но что уж тут скажешь, так вышло. И потом, какая разница, русское или нет, было бы полезным. А йога в этом плане имеет целый ряд преимуществ, начиная с того, что это универсальный, проверенный временем метод, который, кроме прочего, обеспечивает своим адептам устойчивое физическое здоровье. А ранняя его утрата и скверное качество давно стало в России проблемой номер один. Что такое здоровье? Можно сказать, что это состояние, которое становится заметным только при его нарушении. Пока все в порядке, механизмы жизнедеятельности себя не проявляют. Современная медицина нацелена на консервативную терапию, либо оперативную хирургию, устранение заболеваний. Но сохранить здоровье, предупреждая его разлад, восстановиться после операции травм – это задачи, находящиеся за пределами компетенции официальной медицины. Авиценна сказал когда-то, имея в виду обычную физическую активность, поскольку он вряд ли был знаком с йогой. Движение заменит все лекарства мира, но ни одно лекарство мира не заменит движение. Итак, на здоровье индивида влияет совокупность следующих основных факторов: наследственность, экология, социум, пища, вода, воздух, личное поведение. Первый фактор незыблен и неотвратим, к нему можно лишь приспособиться. Учет второго – прерогатива государства. Сегодня Россия, как никогда, нуждается в жестком экологическом контроле, хотя в принципе все зависит от того, как для населения. Например, чудовищная грязь и антисанитария в Индии – это способ жизни, с которым ничего не поделать. Фактор третий определяется уровнем экономического и культурного развития общества, а также личными качествами индивида. Влияние четвертого фактора определяется материальным благосостоянием, а вот пятый – решающий. Поскольку своей деятельностью человек настолько изменил окружающую среду, что для выживания в ней ему придется изменить себя. Сегодня людям, как никогда, нужен простой и надежный способ самосохранения, универсальный адаптер к информационной перегрузке, гиподинамии и деградирующей экологии. Высокий уровень жизненного комфорта и последующая физическая деградация привели к тому, что подавляющая часть перегрузок, выпадающих на долю субъекта, локализуется в его психоэмоциональной сфере. Тело, будучи ослабленным, в их «утилизации» в кавычках участвует слабо. Как следствие, быстро растет число индивидов с нервно-психическими расстройствами, отклоняющимся поведением, наркотической и алкогольной зависимостью. Антибиотики вызывают резистентность бактерий, возникают мутации, с которыми иммунная система человека справиться не в состоянии, возникают невиданные заболевания и расстройства. Что же предлагают нам для решения проблемы? Во-первых, спорт, как традиционный, так и все более экстремальный. Возникло бесчетное множество методов, школ и систем оздоровления, но в массе своей люди относятся к здоровью все так же наплевательски. Сами врачи едва ли не в первую очередь подвержены типовым слабостям и порокам. Здоровье дано каждому от рождения, запас его конечен, но пока это возможно, человек ведет себя так, словно он бессмертен. Гладиаторы от спорта бьются на рингах, стадионах, трассах и кортах, а толпы бездельников вопят на стадионах и беснуются у телеэкранов забегаловок. Атеросклероз, сердечно-сосудистые и нервно-психические заболевания стремительно молодеют. Если ситуация будет развиваться в том же ключе, то непрерывное лечение вскоре начнет сопровождать человека от рождения до самой смерти. Средняя продолжительность жизни как бы и растет, но качество ее, уже с молоду, все чаще определяется понятием «ни жив, ни мертв» в кавычках. Такое впечатление, что люди уже рождаются илферами, от английского «to ill» за немочь не в шутку, жертвами своего образа жизни. Что до России, то нашу ситуацию грамотно охарактеризовал Михаил Задорнов. Русский человек живет мало, но плохо. Быть может, это объясняется отчасти тем, что в свое время СССР оказался в стороне от фитнес-революции последней четверти XX века. В то время возникла угроза снижения прибыли фармацевтов, производителей медоборудования и доходов всей медицинской касты. И они взяли реванш, будучи кровно заинтересованы в том, чтобы люди побольше болели и лечились. Потребление лекарств в наше время безудержно растет вместе с развитием народной медицины, в кавычках, целительства, в кавычках, знахарства, магии, колдовства и профанированной йоги, в кавычках, В начале 21 века кое-как сформировалась отечественная империя фитнеса, но она не охватывает провинцию, а в мегаполисах услуги ее не по карману среднестатическому жителю.
Никто не против здорового образа жизни, но подавляющее большинство людей считает, что это связано с ограничением их личной свободы, которая дает неотъемлемое право делать с собой все, что угодно. Наконец, есть и еще одна проблема, обозначенная американским демографом Николасом Эбертстаттом в журнале «Сноб» за июнь 2009 года. Цитата. «Сегодняшний уровень смертности в России невероятно, неоправданно высок и с каждым годом увеличивается. Это касается прежде всего мужского населения. Вот пример. Сегодня ожидаемая продолжительность жизни 15-летнего мальчика в России меньше, чем в Сомали. Или еще, ожидаемая продолжительность жизни москвича ниже, чем жителя Калькутты. На всей планете, включая многие страны третьего мира, продолжительность жизни растет, в России же, вопреки логике, падает. Этот процесс начался в 60-е годы 20 века. Почему берется именно эта точка отсчета? Понятно, что при Сталине смертность в стране была неестественно высокой. Люди гибли в огромных количествах от действий собственного государства. Однако после прихода к власти Хрущева разрыв между Россией и Западной Европой начал стремительно сокращаться. В это время некоторые показатели России были даже лучше, чем, например, Испании или Португалии, и были годы, когда они приближались к германским. Сегодня в это трудно поверить, но к концу 1950-х годов продолжительность жизни в России была всего на пару лет ниже, чем в среднем по Западной Европе. Однако потом, когда сняли Хрущева, начало происходить нечто другое. Возникла тенденция, которая существует по сей день. Рост продолжительности жизни неожиданно прекратился, смертность значительно выросла. В первую очередь это было заметно среди мужчин в возрасте от 40 до 50. Сначала исследователи думали, что это отголоски Второй мировой войны. Но потом стала расти смертность среди мужчин, родившихся после нее. И тенденция усугублялась, так что с каждой последующей возрастной группой таблицы выживания выглядели все мрачнее. Потом коммунизм закончился, а трагедия сверхсмертности не только не прекратилась, но и усилилась. В других странах постсоветского блока она стала снижаться, однако в России этого не произошло. Только в самом начале правления Горбачева тренд изменился, и смертность несколько снизилась, но это продлилось всего пару лет. Можно, конечно, предположить, что экономический кризис означает трудности, а потому и повышенный риск для уязвимого населения. Но если взглянуть на страны Западной Европы, там рост или спад экономики не соотносится с ростом или спадом смертности. Даже во времена Великой депрессии в западных странах не было таких ее перепадов, которые мы видим сегодня в России. Тут действует что-то другое, какая-то «русская болезнь», в кавычках, которая не входит в международный перечень, составленный Всемирной организацией здоровья. Эта болезнь полностью меняет картину смертности. Очевидно, что это не бедность. Количество людей, живущих за чертой бедности, в России меньше, чем, например, в Китае. Но там люди живут дольше. Продолжительность жизни мужчин в России ниже, чем в Индии, хотя никто не станет утверждать, что они там живут богаче, чем в России. Тогда что это? Так называемые болезни образа жизни, стресс. Действительно, в России налицо эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний. Смертность от них здесь гораздо выше, чем в любой европейской стране. Но само по себе это ничего не объясняет. Если посмотреть реальный уровень расходов на здравоохранение в России, то не так уж он отличается от сопоставимых европейских стран. Расходы эти в пределах нормы. Вообще на Западе и среди российских ученых принято объяснять здешнюю смертность нездоровым образом жизни. Да, но это тоже ничего не проясняет. Курение, например, не дает такого количества смертей, ведь количество курящих в России не слишком уж страшное, если сравнивать, например, с Грецией, где смертность при этом низкая. То же касается питания. Ну да, в российской диете мало фруктов и источников витамина С по сравнению с Западной Европой, но ведь и нет такой проблемы ожирения, как, например, в США и многих западноевропейских странах. Смотрим потребление алкоголя. Да, водка убивает огромное количество людей, особенно посредством получения травм. Но даже если убрать из статистики травмы и насилие, разрыв между уровнями смертности в России и в Западной Европе сократится только на четверть. Экология, вряд ли она может оказывать настолько разрушительное воздействие. В Китае, например, есть чудовищно загрязненные районы, тем не менее продолжительность жизни там растет. Возможно, если бы не экология, она росла бы быстрее, но ведь растет. В России явно действует иной фактор, который убивает куда быстрее. А что еще известно о нем? Вот интересная деталь. Внутри России существует чудовищная разница в уровне здоровья между людьми более и менее образованными. Среди людей с высшим образованием смертность не такая низкая, как в Западной Европе, но в общем сравнимая. Среди тех, кто получил только среднее образование, она гораздо выше, скорее как в беднейших странах Латинской Америки. А вот среди тех, кто не окончил школу, смертность уже как в беднейших странах Африки. Поразительное расслоение общества по уровню образования. Мне кажется, что русская болезнь имеет психологический характер и заключена в отношении и подходе к жизни. Если подбирать медицинский термин, то это, видимо, вопрос душевного здоровья. Есть исследования, показывающие серьезное влияние на него депрессии. Чем сильнее депрессия, тем выше риск заболеть, и тем дольше люди болеют, и с меньшей вероятностью выздоравливают. Мне думается, что взаимосвязь между депрессией и сверхсмертностью в России недостаточно изучена, хотя есть кое-что из международных исследований. Известно, например, что россияне гораздо меньше довольны своим бытием, чем жители других стран. Самые несчастливые народы – это россияне и зимбабвийцы. Думаю, это объясняет часть загадки. В 1970-х годах историк Бушнелл опубликовал эссе, на которое часто ссылаются до сих пор. Он исследовал настроение советского среднего класса во время правления Хрущева и писал, что начиная с середины 50-х и до начала 60-х в воздухе витало неуловимое, но очень важное ощущение того, что в Советском Союзе все-таки удастся построить успешную социалистическую систему. А к моменту ухода Хрущева эксперимент себя исчерпал. Надежда закончилась. Таков аргумент Бушнелла. Я предполагаю, что эти настроения не ограничивались тогда городским средним классом, а были в стране духом времени. Как вылечить от депрессии целое общество? Эта задача нелегкая. Если не задаться целью обеспечить каждого личным психоаналитиком и кушеткой, то что можно сделать? Надо изменить отношение людей к своей жизни, дать им чувство защищенности. Если изменений не будет, население России продолжит неумолимо падать и становиться все менее здоровым, причем трудоспособная его часть в особенности. и она станет одним из малонаселенных и нездоровых регионов мира. Конец цитаты. В комментариях на данную статью читаем: в противоположность реалиям России возьмем скандинавские страны, построенные на принципах вовлеченности в процессы управления социумом. К примеру, в Норвегии, согласно опросам Галлуп, 0% людей, которые считают себя страдающими. В Дании этот показатель равен 1%, в Швеции – 2%. В Дании 78% граждан считают социальное неравенство наибольшим злом. Для сравнения, в России только 30%. В Дании насчитывается 330 тысяч различных союзов, объединений и ассоциаций, и это на 5,5 миллионов человек населения. В России же люди, живя годами на одной лестничной площадке, не знают своих соседей. Своему правительству доверяют в Дании 98%, а в России большинство людей не верят даже самим себе. Все так. Но практика классической йоги как раз и обеспечивает своим адептам постоянное ощущение радости, ни от чего не зависящей. И потому ее с полным правом можно назвать самым надежным и доступным средством от русской, в кавычках, болезни. Однако вернемся к здоровью. Известно, что длительность жизни индивида зависит больше не от генетики, а от интенсивности расходования природного ресурса. Бытовая стратегия определяет перечень обязательных действий, цикличное повторение которых дает полноценное восстановление жизненного потенциала. Тактика же – это такая организация поведения, когда психоэмоциональная и физическая активность по большей части находится в пределах средних значений. А перегрузки, которых нельзя избежать, не создаются систематически самим индивидом. Ясно, казалось бы, что сохранение качества здоровья для человека разумного всегда должно быть приоритетом. Но, к сожалению, это не так. Конференция сайта realyoga.ru от июня 2003 года, автор Лана. Я встречала частно практикующих врачей из традиционных направлений медицины, которые положительно относятся к йоге, но все они говорят: редкий пациент готов взять на себя ответственность за свое здоровье. Одной из причин такого положения вещей называют советский медицинский официоз, который наряду с идеологией воспитал подобное отношение граждан к себе. С этим согласиться трудно, поскольку в СССР со спортом дело обстояло не так уж плохо, равно как и с образованием. Лично я не стал бы винить исключительно медиков.
Обратившись к истории, мы видим, что в 1924 году водка, запрещенная с 1914 года, вернулась на полки магазинов. Одновременно большевики объявили физическое развитие нового человека, в кавычках, одной из главных задач оккультуривания масс. Термин «физическая культура» ввел в обиход нарком здравоохранения Семашко, всемерно поддерживаемый главой всеобуча Подвойским. Государству нужны были граждане, беззаветно преданные идеям коммунизма, радостно служащие начальству, чуждые мещанского стремления к материальному благополучию и пышущие здоровьем. Однако в реальности среднестатистический пролетарий был вполне доволен наличием водки, махорки и карт, и пока его не трогали, о здоровье не вспоминал вообще. Этот жизненный уклад плавно переместился и в брежневскую эпоху. В советском обществе выпивка стала способом идентификации индивида с окружением, средством признания со стороны коллег и товарищей. Все мои друзья юности достаточно рано и систематически стали потреблять алкоголь. При этом мы неплохо учились, увлекались спелеологией, скалолазанием, пропадали на море. Замечательная жизнь была тогда в Крыму. упорные попытки уклониться от народной традиции, в кавычках, воспринимались досадой. Мне популярно объясняли. Во-первых, у нас свобода, и если человек жипить, какое кому до этого дело? Во-вторых, если ты нормальный мужик, то нежелание хряпнуть за дружбу и здоровье – вызов коллективу. В-третьих, каждый свою норму знает. В-четвертых, ты что, зараза, самый умный и дольше всех прожить хочешь? Меня, отщепенца, сначала снисходительно и по-дружески терпели, потом пообвыкли, а после армии уже хвастали как экспонатом. Слышь, а у нас, кроме шуток, есть парень свой в доску, но не пьющий. Да нет, не больной он, просто не пьет и все. Йогом стал, представляешь? С тех пор прошло больше 40 лет. Многие из знавших норму, в кавычках, спились и умерли. Оставшимся давно не до веселья, но отказаться от спиртного они не могут. На сегодняшний день это удалось только 2. Теперь не сбегать с ними, как раньше, на чатырдак или мангуб. Нет у них здоровья нырять, загорать, плавать, как тогда. Осталась только одна степень былой свободы — поднести стакан ко рту. И это вызывает у меня невыносимую душевную горечь. Ганс Селье сказал когда-то, «Жить следует не менее интенсивно, но более разумно». Сегодня быт культурного и вменяемого человека, независимо от страны, нации и возраста, непременно должен включать в себя личные усилия по сохранению своего здоровья. На мой взгляд, в мегаполисах одним из наиболее выгодных и эффективных способов для этого является хатха-йога. Мы трепетно заботимся о домашних животных, цветах, автомобиле, но мало кому, пока не клюнет жареный петух в темечко, приходит в голову элементарная мысль о том, что собственное тело – уникальная машина, требующая ежедневного внимания и профилактики. Жизнь, смерть и здоровье не имеют четких определений, хотя и есть косвенные. Например, здоровье – отсутствие нездоровья. Абсолютное здоровье несовместимо с жизнью, поскольку для него требуется неизменность процессов жизнеобеспечения во времени. Для нормального функционирования практически всех систем жизнедеятельности характерен некий промежуточный режим между хаосом и порядком. Дыхание, биение сердца, кроветворение, ритмы сна и бодрствования, физическое равновесие – для всех этих процессов свойственна определенная мера хаоса, необходимая для поддержания здоровья. Здоровье представляет собой оптимальное соотношение взаимосвязанных ритмов физиологических функций организма и их соответствие циклическим изменениям внешней среды. Хильдербранд, 1976 год. Здоровье является результатом динамического равновесия между физическим, психологическим и социальным аспектами существования – дао-физики. Понятию здоровья отвечает устойчивое постоянство внутренней среды организма, именуемое в физиологии гомеостазом. Имеется в виду гомеостаз не патологический, свойственный хроникам, но характерный для человека без каких-либо недомоганий. Здоровье – это субъективное переживание благополучия, возникающее при функционировании организма определенным образом. Проблема в том, как данное состояние описать. До поры тело безропотно сносит любое обращение, подобно придворному, которого хлестал когда-то по щекам светлейший князь Потемкин, приговаривая, что с ними делать, если они все терпят? В отношении к здоровью часто встречаются 2 крайних подхода. Сверхэгоизм, когда человек плюет на все, заботясь лишь о себе, любимом, и бессмысленная жертвенность. В последнем случае один член семьи беззаветно заботится о прочих, чаще всего детях, оберегая их от малейших трудностей. Детей жалеют авансом, пусть растут бедняжки, еще напашутся. В этом случае подвижник, в кавычках, не имеет времени и возможности сохранять свое здоровье, хотя расходует его с высокой интенсивностью. Когда бесконечную домашнюю работу взваливает на себя один человек, со временем из этого проистекает следующее. Патологически заботливый член семьи преждевременно изнашивается во всех смыслах. Тем самым он сокращает свою жизнь, а следовательно и время заботы о людях, ради которых так уродуется. Дети привыкают столь же наплевательски, что и самоотверженный родитель, относиться к своему здоровью. Кроме того, растут махровыми эгоистами, свыкаясь с тем, что весь мир у них в долгу. Дети не в состоянии нормально адаптироваться к жизни, поскольку патологическая опека лишает возможности с малых лет проявлять ответственность. Когда, рано или поздно, ресурс семейного героя заканчивается, для воспитанных таким образом чад он становится обузой. Резюме. Имея в виду свое личное здоровье, следует помнить, что интересы каждого человека всегда являются частью интересов его окружения. И наоборот. Правительство не в состоянии эффективно заботиться о гражданах. Следовательно, каждый должен блюсти себя сам и уделять этому ровно столько времени, сколько нужно, чтобы сохранить психофизическую полноценность, не превращаясь в жертву чрезмерного комфорта, пустых желаний и дурных привычек. Даже если исходные данные уникальны, любой организм со временем приходит в упадок, неизбежно изнашиваясь в течение жизни. Вийон сказал об этом так: «Где плеч атлас, где губ бальзам, где глаз манящих поволока, где тело, чтимое как храм, куда приходят издалека?» Сохранение хорошего уровня здоровья, несмотря на возраст, требует систематического вложения сил и времени. Рассмотрим бонусы, которые здесь может принести йога. Отпадает необходимых снарядах и тренажерах. То, с чем идет работа, собственное тело, есть у каждого. Нет затрат времени на транспорт, заниматься можно дома. Необходим минимум площади 2 квадратных метра. Происходит реабилитация не только тела, но и психоэмоциональной сферы. Метод выверен тысячелетиями и, в отличие от бесчисленного количества новомодных, безопасен. Асаны – уникальный вид деятельности, влияющий на внутренние органы и системы путем придания телу необычных положений и фиксации их во времени. Любая поза действует на организм в целом и на его отдельные звенья. Кроме того, в процессе занятий асанами он подвергается гравитационной обработке массой крови. Асаны обеспечивают попеременное ритмичное сжатие, растяжение и скручивание. Удияна и мула-бандхи способствуют вытеснению застойной крови из зон плохой микроциркуляции, облегчая венозный отток и освежая кровообращение в соответствующих участках тканей и органов. Науке пока не известен механизм влияния асан и бандх на движение крови в мелких артериях, капиллярах и венах, где происходит диффузия газов между тканями и кровеносным руслом. По интенсивности физическая нагрузка условно подразделяется на 4 категории, кстати, хорошо известных в лечебной физкультуре: слабая, умеренная, сильная, очень сильная. Физиологический эффект первой проходит бесследно и быстро, хотя в случаях тяжелой хроники может быть весьма полезным. Умеренная стимулирует жизнедеятельность, сильная угнетает, очень сильная разрушает. Традиционная хатха-йога реализуется только в области нагрузок умеренных и слабых. Существовавшая в СССР принудительная и неэффективная система распределения, которая устраивала подавляющую часть народа, сменилась в России экономической свободой, что привело население страны к поголовной невротизации. Даже молодые и относительно здоровые люди быстро понимают, что образ жизни, диктуемый российским бизнесом, противоестественен и вреден. Традиционные способы снятия перегрузок и стрессов чреваты неприемлемыми издержками, поэтому субъекты более дальновидные пытаются сохранять себя как-то иначе. И задачу эту отлично решает классическая йога. Пример первый. Парень 28 лет, здоров, физически развит, род деятельности – коммерция, эмоциональные нагрузки бешеные. Вечерами постоянно бегал, в меру занимался атлетизмом, плаванием, спиртное не употреблял. Несколько лет организм справлялся, затем общее самочувствие начало неуклонно ухудшаться, участились эмоциональные срывы. Пометуя, что лучший отдых – смена деятельности, он пробовал увеличивать нагрузку, но легче не стало. Парень явился ко мне с обликом землистого цвета, отечными глазами, общей подавленностью, постоянным нервным напряжением, расстроенным сном, хронической усталостью и тахикардией. И это при росте под 1,90 м и замечательной физической форме. Он угодил в типовую ловушку, которая, к сожалению, мало известна. Штука в том, что есть закон. Когда психоэмоционально перегретый человек грузит себя физически, не выбросив из головы полностью переживаний, которые его напрягли, это не снимает текущее нервное напряжение, но только его усиливает. Был когда-то при Госкомспорте Институт физической культуры, беспримерная синекура для бездельников. За долгие годы в его стенах была защищена единственная отдельная диссертация, автор которой показал, что в пред- и послесоревновательные периоды от перегрузки у спортсменов возникает иммунодефицит, аналогичный состоянию ВИЧ-инфицированных. В принципе, то же самое характерно и в ситуации длительных стрессов, как это было у моего пациента. Он добросовестно тренировался, не сбросив перевозбуждение до приемлемого уровня, у каждого он свой, и не переключившись, и потому становилось только хуже. Лишь с освоением глубокой релаксации человек начал приходить в себя, а затем и восстановился полностью. Пример второй. Столяр из Нефтеюганска, 23 года, астения, тяжелый невроз детства. 5 лет от роду он видел, как пьяный отец раскроил матери голову. У парня было заикание, бессонница, постоянная депрессия, общая болезненность, плохая коммуникация с окружающими. Он пытался укреплять здоровье. Бег, гантели, плавание, система Порфирия Иванова, но неизменно заболевал. В 1992 году Столяр прибыл на семинар в Аксаково, но вскоре стало ясно, что асаны ему давать бессмысленно. Он не имел представления даже о физическом расслаблении. Я посоветовал ему йога-нидру дважды в день. Через год он позвонил мне и сказал: «Знаете, теперь я начал, наконец, жить». Эпизод третий. Компьютерщик 55 лет. Физическая форма такая, что отказывались верить в глаза. Серафим, так его звали, с юности увлекался альпинизмом и побывал на вершинах всех 7000-ников Союза. Раньше не доводилось общаться с людьми такого склада, и я не мог понять, чего хочет от меня этот седой человек с телом 30-летнего. Тогда он пояснил, что нареканий по здоровью как бы и нет, однако выносливость уже не та, и тащить рюкзаки в гору не дает позвоночник, посаженный тоннами груза, поднятого за много лет в альп-лагеря. «С одной стороны, — сказал Сима, — хотелось бы разобраться со спиной, с другой — телу нужен какой-то эквивалент по нагрузкам. Наверх не пускают. Я и так уже всех однокашников переплюнул». «Хорошо», — сказал я. «Но почему йога? Ведь полно занятий более доступных. Горные лыжи, например». Смуглое лицо альпиниста стало скептическим. «Да пробовал я. Ну, летишь с этой горки. Скорость за сотню, в ушах свистит. И что?» В глазах не темнеет, дыхание нормальное, никаких признаков того, что ты на пределе. Разврат. А йога, говорят, спину хорошо лечит. Сима схватывал объяснение на лету, но в асанах напрягался поначалу так, словно таскал мешки с солью. Не ощущая усталости, он проявлял беспрецедентную жесткость по отношению к своему телу, которая спасала от травм лишь безупречная физическая форма. Как бы то ни было, в течение полутора лет альпинист освоил глубокую релаксацию, и проблема со спиной была снята. Капра, дао физики, исследовал множество культур и традиций, пытаясь определить фундаментальные параметры здоровья, и пришел к выводу, что их всего два – сохранность гибкости позвоночника, невзирая на возраст, и умение глубоко расслабляться. Именно это обеспечивает йога. Рассмотрим понятие гомеостаза, устойчивого постоянства внутренней среды организма, являющегося одним из индексов здоровья. Можно условно выделить три характерные разновидности гомеостаза. Первый – когда, что бы человек ни делал, физиологические параметры всегда остаются в полосе средних значений. В таком случае здоровье называют «железным» в кавычках. Исторические примеры – Гиляровский, Дюма-отец, Гришка Распутин. Второй – кратковременное нарушение устойчивости. Причины могут быть внешними, внутренними или комбинированными. В этом случае ряд вторичных параметров гомеостаза выходит за пределы оптимальных значений, но защитные силы организма тут же активизируются, исправляя ситуацию. Третий – заболевания хронические, когда функциональная разбалансировка сохраняется длительное время, перераспределяясь в сети подсистем. В этом случае и болезни в состоянии окончательно сломить организм, и защитные силы не могут справиться с ней. Гомеостаз, образно говоря, застывает в перекошенном, в кавычках, виде. Хатха-йога выраженно влияет на работу иммунной системы, не только стимулируя, чем грешат многие современные препараты, но мягко корректируя ее работу. Это позволяет йоге быть эффективной как при разнообразных проявлениях иммунодефицита, так и при аутоиммунных заболеваниях. Возможно, что специфический иммунитет при этом не затрагивается, но через локальные изменения гемодинамики и стимуляцию вегетативных функций воздействие идет впрямую на иммунитет неспецифический. Асаны для новичков должны подбираться исключительно в индивидуальном порядке, с учетом исходных физических возможностей каждого, возраста, конституции, состояния здоровья и рода деятельности. Собственно говоря, инструктор или сам новичок может и сам выбрать из комплексов асан, приведенных в главе начинающим, то, что для него доступно физически, без нарушения принципа ахимсы по отношению к телу. Только в этом случае практика формирует оптимальный тонус вегетативной нервной системы или сочетание возбуждения и торможения токов иды и пингалы. Ментальная релаксация – временное торможение типовой активности коры мозга при бодрствующем сознании – обеспечивает более полную интеграцию ее процессов с подкорковыми, что, в свою очередь, позволяет преодолеть нарушение тонического ритма. Поскольку тело – продукт длительной животной эволюции, возможно, асаны влияют на него как архетипы ранних стадий филогенеза и онтогенеза, то есть развития вида и отдельной особи, частично утилизируя психоэмоциональную энергию инстинктов. Кровеносная система организма имеет резерв мощности, систему так называемых коллатералей сосудов, находящихся в неактивном потенциальном состоянии. При необходимости резерв этот может быстро, в течение нескольких часов, активизироваться до величины, покрывающей возросшие потребности кровотока. Коллатерали – это сосудозаменители. Они путем доставляют кровь в те участки тела, куда она по каким-то причинам не может поступать по обычной схеме. Второй компонент резерва – анастомозы, вторичные проводники крови, связывающие между собой магистральные сосуды основной сети. Анастомозы и коллатерали образуют защитный механизм кровеносной системы, демпфер, гасящий в ней пиковые ситуации. Коллатеральная сеть охватывает весь тканевой объем тела, включая сердечную мышцу. Этот защитный механизм сохраняет жизнь не только при тромбах и гибели основных сосудов, но также при атеросклеротическом сужении их просвета. При хронических коронарных заболеваниях коллатеральный резерв со временем полностью исчерпывается. По сравнению с темпом развития патологической хроники, в кавычках, коллатерали включаются опережающим образом. Поэтому человек может чувствовать себя вполне нормально, имея сильнейший атеросклероз. В таком состоянии даже незначительная перегрузка может спровоцировать внезапную сердечную смерть. На коронографии дефекты работающих сосудов сердца видны, а замороженные в кавычках коллатерали – нет. Хотя сосудистый резерв располагает большой функциональной мощностью, в пиковых ситуациях ему часто недостает времени для включения в кавычках. Без надобности природа экономна. Коллатерали находятся в состоянии потенциальном и не могут прийти в рабочее мгновенно. Исследования показали, что сосудистый резерв отмобилизован и готов к мгновенному действию лишь у тех, кто живет на Среднегорье от 1000 до 2000 метров над уровнем моря, систематически занимается спортом либо физическим трудом. В асанах частично пережимаются крупные сосуды, и в отдельных участках кроневеносной системы возникает локальный застой крови, активизирующий систему коллатералей. Поэтому настоящих йогов всегда можно узнать по яркому цвету кожи, признаку полноценного кровообращения. При грамотном выполнении асан, даже наиболее трудных физически, пульс выше 80 не поднимается. Но тогда чем можно активизировать коллатерали миокарда? Здесь в игру вступает пранаяма. Тренированный йог может свободно дышать в темпе одно дыхание в 3 минуты и более. Следовательно, дыхательный процесс замедляется раз в 30 по сравнению с состоянием покоя. А самый лучший спринтер лишь 8-кратно превышает скорость обычной ходьбы. Количество углекислоты в организме при темпе дыхания один цикл в 4 минуты примерно в 6 раз выше, чем у пробежавшего дистанцию спринтера. Но бегун отрабатывает, в кавычках, дистанцию примерно за 10 секунд, а время занятий пранаямой во много раз больше. Перенасыщение крови углекислотой вызывает расширение сосудов вплоть до капилляров, активизируя коллатерали сердечной мышцы. Таким образом, традиционная йога положительно влияет как на кровеносную, так и на эндокринную системы организма. Теперь обратимся к нематериальным, если можно сказать так, следствиям занятий. Многие проблемы связаны с тем, что текущая жизненная ситуация не может быть адекватно воспринята и оценена, поскольку информация, которую воспринимает и которой оперирует человек, не бывает и не может быть полной. Действительность всегда шире восприятия, следовательно, и понимания. Будучи персонажем картины, увидеть ее целиком нельзя. Для этого надо выйти из ее плоскости. Подлинный смысл событий всегда проясняется лишь после того, как они отодвинулись назад во времени. Когда случается понимание, Сделать уже ничего нельзя. Отсюда и поговорка: поезд ушел. Но адепт йоги ежедневно выходит из стандартного потока бытия в иную плоскость существования. Он получает еще одну точку обзора, самым реализуется принцип дополнительности, и осознание текущей ситуации становится адекватным при сохранении возможности ее изменения. А там, над улицею сонной, черты земные затая, стеною, странно освещенной, встает за мною жизнь моя. Владимир Набоков. Таким образом, мы получаем фантастическую возможность обойти теорему Геделя, увидеть жизненную ситуацию в целом, непосредственно пребывая в ней. Одновременно с появлением каменных рубил, топоров, скребков, использованием шкур животных и так далее, биологическая эволюция человека замедлилась и затем оказалась замороженной, в кавычках. Началась эволюция культурная, одним из направлений которой стала наука, получившая впоследствии приоритетное развитие. Человек приступил к созданию второй, неприродной реальности и усовершенствованию ее в своих интересах. Мы живем сегодня в условиях, когда информационный поток непрерывно ускоряется, и плотность его растет. Была надежда, что широкое применение компьютеров снизит затратность интеллектуальной деятельности, но это оказалось ошибкой. Эксплуатация интеллектуального ресурса все более интенсифицируется.
К чему это ведет? Каждый человек обладает присущей только ему скоростью восприятия информации, ее обработки, умозаключений и действий. Если требования окружающей среды превышают возможности, либо субъект ставит перед собой цели, достижения которых непосильно, рано или поздно он оказывается хронически перенапряжен. Это с одной стороны. С другой, неполное восстановление этой ситуации, спровоцированное, рано или поздно вызывает функциональное расстройство, и тогда разрушение здоровья – лишь вопрос времени. Работникам корпораций, фирм, компаний и так далее некогда задуматься над простым фактом. Им платят за то, чтобы они пребывали в перманентно взвинченном состоянии. Старались, суетились, спешили, переживали, горели, стремились к карьерному росту. При этом всегда нарушается свойственная индивиду оптимальная скорость реакции, позволяющая избегать преждевременной выработки жизненного ресурса. Людей принуждают соответствовать навязанной извне скорости. Представьте, что отныне вы будете всегда передвигаться не своим привычным шагом, а только по шпалам. Какое-то время организм все это терпит, затем начинается неуправляемый разгон психосоматики с последующим крахом. Те, кто не был в такой ситуации, не имеют о ней представления и, начиная карьеру либо бизнес, неоправданно завышают свои возможности. Ход мысли при этом столь же прост, как и опасно ошибочен. Если смогли другие, то чем я хуже? Людей соблазняют высокими окладами, соцпакетом, корпоративными автомобилями, дорогими съемными квартирами, возможностью получения больших кредитов. Правда, ради этого надо еще интенсивнее и больше работать, полностью потерять досуг, почти не общаться с семьей и детьми. Это нормально для капиталистической модели экономики, в которой мы живем. Для нее люди – расходный материал. Но те, у кого есть мозги, могут позаботиться о себе, что в итоге будет выгодно и всем остальным. Регулярные занятия йогой дают уму возможность двигаться, снимают непрерывный контроль и самоуправление. Интенсивность мышления на это время падает фактически до нуля. Ежедневное воспроизведение такой ситуации возвращает человека к собственной ментальной скорости, снимая, в кавычках, его с избыточных оборотов, в кавычках. Проще говоря, как обездвиживание во сне дает телу возможность восстановиться, так и дозированное торможение активности ума нормализует состояние психики и разума. Ум человека не отдыхает во сне, он на это время выключается, после просыпания оказываясь на том же разрушительном тонусе активности. Остановить мышление можно только, когда оно включено, то есть в бодрствующем состоянии сознания. Смена деятельности ничего не дает, поскольку сопровождается установившейся ранее ментальной горячкой. Иного способа затормозиться, кроме йоги, я не знаю, не считая, конечно, чудес фармацевтики, но это всегда чревато непомерной ценой. В процессе йоги и после нее «отмашки» в кавычках нет, зато включаются процессы системной регенерации. Субъект, как бы ни напрягала его среда, теперь всегда восстанавливается полностью, возвращаясь даже после самой интенсивной работы к оптимальной скорости протекания умственных процессов. В перспективе дозированное торможение ментальной активности, не имеющее негативных побочных эффектов, может оказаться неоценимой находкой для цивилизации. Каждый из нас выполняет множество социальных ролей: сына, мужа, отца, брата, друга, руководителя, дочери, матери, сестры и так далее. Выкладываясь, чтобы обеспечить потребности и желания своих близких и себя, люди отлично справляются и эффективно реализуют эти роли, находясь в состоянии непрерывного исполнения долга. При этом, как правило, в загоне остается только одна роль, своя собственная, неповторимая и уникальная. И когда человек теряет себя окончательно, размазываясь, в кавычках, молекулярным слоем по неохватному полю желаний и обязанностей, это и есть, как правило, начало жизненного регресса. Люди загоняются, как это не сумеет и злейший враг. Подобных случаев на моей памяти сколько угодно. Вот примеры навскидку. Первый. Парень 38 лет жил полной жизнью. Два достаточно успешных бизнеса, семья, дети, активный досуг, дайвинг и так далее. Работал бешено, отдыхал как придется, а чаще было не до отдыха. В какой-то момент возникла перманентная усталость, нарушение сна, беспричинные головокружения, общая заторможенность. Но он не обращал на все это внимания, поскольку здоровье прежде не подводило. В одно прекрасное утро он пробудился и пошел, как обычно, в ванную комнату, где и потерял сознание. Очнувшись, обнаружил себя в луже крови. Потерял он ее около 1,5 литров. Врач в больнице сказал: «Твое счастье, парень, что сосуд лопнул в носу, а не в голове». Когда он явился на йогу, при первом взгляде у меня мелькнула мысль: не жилец. Но у него хватило ума и ресурса зацепиться за практику, и теперь с ним все в порядке. Пример второй. Дама 40 лет, преуспевшая в бизнесе. Жизнь ее также была весьма насыщенной. Офис с утра и до беспредела, постоянные поездки за рубеж, ночные клубы, не очень благополучная семья. И ей организм намекал, что ему не нравится такое обращение. Но она, как и герой предыдущего сюжета, игнорировала их, потому что нареканий по здоровью никогда не было. Однажды утром она проснулась, но не смогла встать из-за чудовищного головокружения. Когда врачи скорой измерили у дамы кровяное давление, прибор показал 60/40. И оно оставалось таким все 5 месяцев, что она пробыла в больнице без диагноза, подвергаясь безуспешным попыткам лечения. Потом давление все же пришло в норму. Видимо, организм банально оклемался, и она занялась йогой. Пример третий. Парень примерно 30 лет, полжизни синдром Жильбера в сочетании с бешеными длительными перегрузками. В итоге, приобретя высокий социальный статус и будучи топ-менеджером крупной компании, пришел в такое состояние, что даже короткая прогулка с детьми стала испытанием. А жизнь превратилась в ежедневный ад под лозунгом «Как бы дотянуть до вечера?». Цена успеха непомерна. Билирубин по 300, отчаянная физическая слабость, хроническое нарушение сна. Медицина утверждает, что это неизлечимо. По состоянию ему были доступны изначально 3-4 простейшие асаны, которые он выполняет до сих пор, через 2 года после начала занятий. Но теперь у него совершенно иная жизнь. После того, как психосоматика набрала достаточное количество релаксации, билирубин упал до 24, отличное самочувствие, свой бизнес и полная перестройка мировоззрения. Во всех ситуациях, аналогичных 3 описанным, на мой вопрос, как вы могли довести себя до такого состояния, ведь организм явно показывал, что больше не тянет, как можно было не ощутить этого? Ответ всегда был одинаковый. Вы знаете, не хочется верить. 3 фактора отчасти оправдывают тех, кто повредил здоровье таким образом. Первый – отсутствие прецедента. Оно раньше никогда не подводило, в кавычках. Второй – надежда на то, что все образуется и станет, как было. Надежда – самый большой враг человека именно потому, что позволяет отодвигать необходимые действия на неопределенное время. Третий – ухудшение общего или локального состояния происходит настолько медленно, что человек привыкает к негативным изменениям быстрее, чем они начинают осознаваться. Медленные изменения очень трудно заметить, поскольку одновременно с нашей высокой чувствительностью существует феномен аккомодации или адаптации. Организм привыкает к новому состоянию до того, как органы чувств успевают сообщить об этом. Есть известная басня о лягушке, которую посадили в котел с водой и поставили на слабый огонь. Вода в котле нагревалась настолько медленно, что лягушка не заметила, как сварилась. Практика йоги, ведущая к самонастройке, оптимизирует коммуникацию личности и с внешним миром, и с остальной психикой, в кавычках. Методы Фрейда, Юнга, Райха и так далее создавались именно для того, чтобы освободить подсознание от избытка вытесненного и осевшего, в кавычках, там патологического материала, который является постоянным источником психосоматического страдания. При систематическом получении глубокой, прежде всего ментальной релаксации, материал этот начинает постепенно и неосознанно аннигилировать через пространство, в кавычках, сознания. Он не может быть полностью выведен через тело. Какой бы эффективной ни была практика, глубинные психические проблемы так или иначе «стравливаются», в кавычках, с частичным их осознанием. В этом же направлении, с телесным каналом разгрузки подсознания, еще в начале XX века, до создания Сарасвати техники йога-нидры, работали Джакобсон и Шульц. Но если последний остановился на аутодидактике, то Джакобсон уделял много внимания проработке зажимов, в кавычках, физических, учитывая их связь с вытесненными эмоциями. Следующий момент – это, как я их называю, «малые ситхи», в кавычках. Во время практики асан, либо в паузах между ними, в частично отключенное сознание начинает «выстреливать», в кавычках, ответы на незаданные, но актуальные вопросы. Всплывающую информацию нужно принимать к сведению и учитывать, иначе эвристический процесс угаснет. Для утилизации этого явления можно держать при себе бумагу и ручку, без лишней суеты делая необходимые пометки, чтобы не нарушить запоминанием молчание ума. Любой человек, будь он даже семи пядей во лбу, неизбежно сталкивается с неприятностями и проблемами. У адептов йоги реакция на них отличается от обычной тем, что в ней нет лишних эмоций, неуправляемой трясучки. Это позволяет сохранять оптимальный уровень покоя в самых тяжелых ситуациях. В условиях же обычных йога дает непревзойденную ясность восприятия, мышления и чувство рафинированной радости, ни от чего не зависящей. В последние годы ко мне часто обращаются люди, достаточно молодые и полностью обеспеченные в материальном отношении. Как они утверждают сами, есть все. Только нет от этого ни удовольствия, ни счастья. Я предупреждаю сразу. Йога отлично отлаживает бытие человека социального, имеющего свое дело, свой интерес в этом мире, но она не предназначена для поиска смысла жизни. На этот счет не должно быть иллюзий. Йога может быть смыслом для тех, кто занимается ею профессионально, но для всех остальных она только средство. Еще Пуанкаре сказал: «Главное не заработать деньги, а как бы при этом не заскучать». Проблема смысла находится вне рамок йоги, хотя изредка бывает так, что восстановившийся с ее помощью человек в горизонте нового мировосприятия видит свое призвание. Быть может, смысл жизни в том, на что она потрачена? Цитата из «Цитадели». «Я не люблю людей с омертвелым сердцем. Их сгноило призрачное счастье потреблять готовое. Единственное их занятие – поиск наивыгоднейших условий для дележа. Но тот, кто не тратит себя, становится пустым местом. Жизнь не принесет ему зрелости. Время для него – струйка песка, истирающая его плоть в прах. Смерть старика похожа на чудо. Он истратил жизнь и себя на труды. Он ушел в землю. На земле благоухают плоды его труда, а в земле лежит сработавшееся орудие. Горюют всегда об одном, о времени, которое ушло, ничего по себе не оставив, о даром прошедших днях». Цитадель. Так или иначе, тот, кто уравновесился и понял, прекращает погоню вовне за смыслом и счастьем, поскольку счастье – это состояние души, не зависящее от исполнения желаний. Трудоголики говорят, что счастье – это когда-некогда, что имха – не факт. Субъективное ощущение постоянного и беспричинного довольства тем, что у тебя уже есть, именуемое в йоге самтошей, следствие окончательной отладки психосоматики. После этого тело, душа и ум работают как часы, в максимально полном взаимосодействии, что до определенного возраста свойственно только детям. Даже после неизбежных жизненных неудач и катастроф психоэмоциональное состояние автоматически, как Ванька-встанька, возвращается к приемлемому уровню. Нестерпимость быстро заканчивается. Для Гиты йога есть равновесие и искусство в действиях. Цитата из Бхагавад-гиты. Для Патанджали йога есть удержание материи мысли от завихрений. Йога читта-вритти ниродхах. Борис Смирнов, книга Абхишми. Мне всегда был близок подход именно Бхагавад-гиты, поскольку и в процессе достижения самадхи, и в самом этом состоянии социальная ценность отсутствует. На начальных же этапах йоги адепт ее приобретает, восстанавливает здоровье и достигает гармонии во взаимоотношениях с окружающим миром и самим собой. Это и есть начальное просветление, которое, а вовсе не достижение самадхи, является предметом этой книги. Субъект, достигший такой гармонии, просветленный по сансаре, мыслит и действует полностью экологично в том смысле, что все его действия осуществляются по аттракторам. Намерения и поступки отвечают темпоральным и скоростным параметрам скрытой ткани, структуры, миропорядка, из нее не выламываясь. Тогда все, что нужно, получается как бы само собой, без сопротивления среды, не нужно доходить до предела возможностей и ресурсов. Больше того, если ты удерживаешь оптимально равновесное состояние, то благополучно разрешаются в твою пользу даже такие ситуации, у которых ничтожные шансы к этому. Теперь о затратах времени и возрастных пределах. Как правило, взрослый человек довольствуется 7 часами сна, хотя индивидуальный разброс потребностей в нем достаточно велик. Качественная йога сокращает отдых до 5 часов. Ограничений на занятия по возрасту нет. Детям йога рекомендуется после 5 лет, но с определенными нюансами, говорить здесь о которых мы не будем. Тексты советуют вообще начинать практику либо в детстве, либо в зрелом возрасте, поскольку с 20 до 50 лет львиная доля энергии индивида расходуется на решение социальных задач. Однако такое ограничение достаточно условно, и йога может успешно осваиваться в любом возрасте. В хатха-йога Прадипике сказано: «Благодаря продолжительной практике старый йогин молодеет снова». Бельгийская королева начала занятия йогой в 84 года. Кришнамурти в 60. Индра Деви выполняла асаны, когда ей было далеко за 90. Собственно, почему бы и не жить дольше среднего возраста тем, кто систематически блюдет здоровье и душевный покой? В хрониках Ост-Индской компании есть описание любопытного казуса. В середине 17 века ее агенты сотрудничали в Индии с раджой одного из княжеств. Сын и наследник этого раджи по имени Тапасвиджи также с юности практиковал йогу. Родился он в середине 18 века, но умер во второй половине 20-го. Известно, что некий Цзинь Юнь, личный врач китайского генерала Ян Сена Ли, занимаясь цигуном и традиционной китайской медициной, прожил около 250 лет. Правда, абхазец Ширали Муслимов достиг возраста в 167 лет, не имея представления о цигуне и йоге, равно как и англичанин Томас Парр, который пережил 16 королей и в свои 155 скончался от обжорства. Понятно, что главную роль в долголетии играет наследственность, образ жизни и, конечно, случай. Йога лишь полностью реализует заложенный природой потенциал. Асаны и пранаямы действуют на тело, как обжиг на сырую глину. Огонь обеспечивает максимальную прочность изделия, но избыток огня равносилен отсутствию. У японцев есть загадка, какая часть традиционного деревянного дома самая долговечная? Ответ – брус порога. Он мерзнет, мокнет, на него постоянно наступают, он находится в абсолютно некомфортных условиях, но сохраняется гораздо дольше остального. В конце 20 века в Калифорнии состоялся симпозиум по долгожительству, где выяснилось, что одной из причин старения и одновременно его признаком является критическое уменьшение массы мышц тела, противостоящих силе тяжести. Причина такого уменьшения – снижение продукции соматотропного гормона гипофиза, отвечающего в том числе за преобладание мышечной массы над жировой. Большое количество экспериментов с введением синтетического гормона гипофиза показала его высокую эффективность в лечении и профилактике старения. Вероятно, хатха-йога каким-то образом запускает естественный процесс синтеза соматотропного гормона гипофиза и опосредованно других гормонов, поскольку результаты практики явно коррелируют с нормализацией функции гормональной системы. Все это четко укладывается в нейроэндокринную теорию старения, разработанную Дильманом. Йога удерживает работу психосоматики в оптимальной полосе средних значений, как скорость мотоциклиста на вертикальной стене. Если умело запустить плоский камень по водной глади, он скользит по ней пунктиром, в кавычках, то касаясь поверхности, то пролетая по воздуху. Как только скорость камня уменьшается, практика йоги либо другая активная физическая деятельность прекращена, он перестает держаться на грани двух миров и тонет. Говорят, что хотя йог и живет в мире, но не принадлежит ему целиком, не подчиняется его законам, например, средней скорости старения. Тексты надхов утверждают, избавленный от всех болезней, йогин развивает тело гибкое и мягкое, как внутренняя часть стебля лотоса, и так наслаждается молодостью и долголетием. Ни один человек не относится так сознательно и внимательно к своему здоровью, как настоящий йогин, пребывающий в неразрывной связи с тончайшими физиологическими законами, служащий образцом совершенного, абсолютного и равновесного здоровья. Личная гигиена йога. Но эталон исключительных условий. Умный человек никогда не будет стремиться к полному совершенству. В противном случае неизбежная ситуация по Честертону. Конечно, они считают, что их вера лечит все болезни тела. А лечит ли она единственную болезнь духа? Серьезно и взволнованно спросил отец Браун. «Что же это за болезнь?» — улыбнулся Фламбо. «Уверенность в собственном здоровье», — ответил священник. «Если что-то в жизни не так, после качественной йоги всегда становится легче. Это похоже на фокус барона Мюнхгаузена, который вытаскивал себя за волосы из болота, но в данном случае чистая правда». Йога дает внутреннюю, скрытую в тебе самом точку опоры, ни от чего внешнего не зависящую. Вещи бездушны, люди мгновенны, все слишком ненадежно и быстротечно. Как сказал Левий Матвей о мастере, он не заслужил света, он заслужил покой. Конечно, покой – это далеко не счастье, но безусловная его предтеча. Йога, описанная в этой книге, не есть способ решения исключительно частных проблем. Это нечто большее, вариант максимально эффективной поведенческой стратегии. Данную технологию может с успехом использовать кто угодно, в том числе и верующие, включая православных. Работа с телом и дыханием не содержит идей, она безлична, как скальпель хирурга, спасающего жизнь. Говоря об экономических развитых странах, Юнг отмечал, духовное развитие Запада шло совсем иными путями, чем на Востоке, а потому оно создало, пожалуй, самые неблагоприятные условия для применения йоги. Йога и Запад. С этим утверждением нельзя согласиться, поскольку никакие условия не препятствуют людям осваивать все более усложняющуюся бытовую технику, в том числе и компьютерную. Технология йоги не сложнее. Другое дело, что существует острый дефицит тех, кто достоверно владеет ею. Сказано в Дхаммападе. «Если что-то должно быть сделано, делай». Совершай с твердостью, ибо расслабленный странник только больше поднимает пыли.